В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы вы могли задать любые трудные вопросы о христианской вере. Я подчеркиваю, вопросы трудные, вот которые вас как-то запинают на вашем христианском пути, которые не дают вам уверовать или которые вам кажутся подрывающими христианскую веру, если вы пока не христианин, те, которые вас затрудняют как-то и запинают. Добро пожаловать с вашими трудными вопросами. Эта передача вот специально для таких трудных, неудобных, неприятных вопросов. Добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media, theos.media. И там будет возможность слушать эфир и задать вопрос в студию. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Если вы нас слушаете в повторе, вы можете использовать этот же адрес, и я тогда в следующем эфире постараюсь ответить. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами, а пока я еще хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые, благодаря которым мы, собственно, продолжаем наше вещание, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте Теос Медиа, там будет такой значок в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка, которая у вас будет, это она будет вести на страничку моей передачи, и там вы увидите, как ее поддержать. Мы существуем во многом благодаря вам, и будет очень хорошо и уместно, если вы нас поддержите. Но перейду, собственно, к вопросам. Существует подробное исследование Яна Стивенсона, который десятилетиями опрашивал детей, вспоминавших свои прошлые жизни. Зарегистрированы около 1200 случаев, в которых они рассказывали, кем были в своей прошлой жизни. Причем эти случаи были проверены, и оказалось, они рассказывают о жизни реальных людей. Это не выдумки. Как это совместить с христианской картиной мира? Хороший очень вопрос, который заслуживает подробного ответа. Я смотрел, наверное, мне стоит подробнее посмотреть, но я посмотрел про Яна Стивенсона, кто он такой. Это был такой канадский и потом американский профессор, который, он психиатр по образованию, по второму образованию биолог, и он, начиная с начала 60-х годов, он проводил исследования, он опрашивал детей в ряде стран мира, в Цейлоне, в Индии, в Ливане среди друзов, в общем, в тех сообществах, где существует вера в реинкарнацию. И в этих сообществах дети вспоминали, что да, вот было такое дело, там дети от 2 до 5 где-то, они вспоминали, что да, вот в прошлой жизни я был таким-то человеком, причем они вспоминали о том, что были кем-то неподалеку. Вот, они раньше жили где-то неподалеку, в той же культуре, и часто их сообщения можно было проверить, и как утверждается, там вот проверили. То есть они были проверяемы. То есть ребенок сообщал, что он был там, жил в таком-то доме, его звали так-то. бац, там выясняют, что да, вот недавно помер человек, который жил именно в этом доме, именно так его звали. Это исследование, оно постоянно цитируется, но там ряд был книг у него, там он десятилетиями этим занимался, ему это оплачивал изобретатель ксерокса, забыл, как звали этого человека, но вот нашелся богатый бизнесмен, который все это дело оплатил, и он занимался исследованием вот этих всех паранормальных явлений, причем он... Ну, это выглядит как-то серьезно, такой толстый том, там несколько толстых томов, все задокументировано. Однако, что бросается в глаза сразу, это то, что большинство сообщений о детских воспоминаниях о прошлых жизнях, не абсолютно все, но большинство, исходит из тех культур, где люди уже верят в реинкарнацию. Где это уже общепринятое верование. В Ливане друзы верят в реинкарнацию, в Индии реинкарнация – это часть такая, устоявшаяся часть культуры, на Шри-Ланке тоже, и этого нет явления в странах, где в реинкарнацию не верят. Ну, нельзя сказать, что совсем нет, то есть там какие-то случаи есть, какие-то случаи он приводит, но это не характерно. То есть у нас... Все реинкарнанты, они появляются именно там, где в реинкарнацию уже верят. И это, например, составляет интересный контраст с сообщениями об околосмертном опыте, потому что околосмертный опыт, он переживается всеми независимо от культуры и личных убеждений. Там масса людей, которые были атеистами, когда они столкнулись с этим опытом. То есть, это что-то, чего они совершенно не ожидали. А тут мы имеем дело с культурными ожиданиями, с тем, что... Ну, все вокруг верят в реинкарнацию, и, по-видимому, маленький, нет, не, пишу, что ксерокс изобрел Джозеф Чемберлен Уилсон, по-моему, не Уилсон, ну вот, сейчас не вспомнил имени. Вот. Но факт тот, что он его, значит, финансировал, и он проводил вот эти исследования. И вот он сам был немножко озадачен тем фактом, что про реинкарнацию вспоминают детки именно в Индии, там, где в реинкарнацию уже верят, в Европе, Америке, ну, какие-то единичные случаи, причем некоторые эти случаи потом оказались разоблачены, что человек явно какие-то ошибки лепит, явно все это... Возможно, подсознательно, возможно, не намеренно, но придумано. И он это объяснял тем, что, ну, наверное, в Европе и в Америке родители совершенно не рады и не готовы принять, когда дети им рассказывают о прошлых жизнях, и поэтому дети затыкаются, а потом и сами забывают. Мне это не кажется удовлетворительным объяснением, потому что, ну, по ряду причин. Во-первых, потому что ссылаться на... культурное неприятие, ну, смотрите, в христианской Европе, например, негативно относятся к вызыванию духов. Это запрещено в Библии, и где-нибудь в средние века за это можно было очень так сурово погореть. Но никто же... Это явление, тем не менее, упоминается в культуре. Это явление широко известно, что да, вот духов некоторые плохие люди вызывают, делать этого нельзя. Точно так же было бы в Европе известно, что вот некоторые вспоминают прошлые жизни, делать этого нельзя, это все дьявольское наваждение, но мы не видим ничего такого, никакого вообще упоминания этого явления. Ну и второе, сама тенденция приписывать отсутствие данных. Понимаете, объяснять отсутствие данных можно как угодно. Я могу с таким же успехом сказать, что все дети вспоминают, как их похищали инопланетяне, но они предпочитают помалкивать, потому что родители не одобрят. И, но это ничего не докажет. Это будет уже попытка не очень удачная. Но это первое, что бросается в глаза. И многие люди подвергали критике. Причем критик его теорию с разных сторон, потому что Некоторые считали, что да, вот воспоминания о жизни других людей – это нечто реальное, но говорили, что это не про реинкарнацию, это про экстрасенсорное восприятие. Вот человек как-то воспринимает, ребенок, воспоминания другого человека. Есть другая версия, более, может быть, простая, то, что это неосознанные такие детские фантазии, когда, ну, мы знаем, как дети себя склонны воображать, например, героями мультфильмов. Вот он посмотрел мультик, и у него вот он уже какой-то персонаж мультяшный. И, ну, обычно все думают, что это просто дети играют, никто не обращает внимания. В культуре, где верят в реинкарнацию, ребенок может себя отождествить с каким-то другим человеком, а потом неосознанно подтянуть детали из его жизни и сказать: «О, точно, вот точно, я был Наполеоном, носил треуголку». Возможна ситуация, когда дети начинают вспоминать, кем они были богатыми и знаменитыми. Там, кто-то был Наполеоном, кто-то был Черчиллем, кто-то был еще какими-то выдающимися лицами. И это, в общем-то, можно объяснить на уровне детских фантазий. Часто дети в сообщениях Стивенсона, они утверждают, что в прошлой жизни они были в более богатых семьях и в более высоких кастах, что это такое стремление к повышению своего статуса. То есть исследования Стивенсона, они подвергались критике, выдвигалась масса соображений, как все это можно объяснить на уровне, ну, без привлечения сверхъестественного, во-первых, ну и во-вторых, там были люди, которые тоже занимались паранормальными исследованиями, исследовали паранормальные явления. И они считали, что это возможно экстрасенсорное восприятие, но это не реинкарнация как таковая. Но с реинкарнацией, я напомню, у нас какая главная проблема? Что, собственно, реинкарнируется? Вот представьте себе, вот я помер и реинкарнировался, ну, скажем, в новорожденного мальчика Арджуну, который родился там где-нибудь в Индии. И вот он там в Индии родился, и он там в Индии растет. И что у меня общего с этим мальчиком Арджуном? Что в нем осталось от меня? Он меня совершенно не помнит. Его не интересуют люди, которых я любил. Он просто не знает об их существовании. У него нет моего языка, у него нет моих устремлений. Ну, считается, что он может унаследовать какие-то мои черты характера, но на свете масса людей с такими чертами характера, как у меня, это же не делает их мною. То есть реинкарнация предполагает, что в общем случае обрубается память напрочь, вот практически всегда. И человек совершенно не помнит, что он когда-то был кем-то еще, и у него нет продолжения вот этой личной идентичности. А что тогда реинкарнировалось? Если люди говорят, что «я» переселяется из тела в тело, а что мы тогда имеем в виду под «я»? Вот если у человека отрубить все его воспоминания, это будет «я» уже? Я боюсь, что нет. Я боюсь, что если вот я помер и родился мальчик, который ничего не помнит о том, что он был мной, и он не является моим продолжением, ну, тогда это просто ситуация, что я вот помер с концами, и меня нет больше, а родился совершенно отдельный, независимо от меня мальчик. Более того, вот есть люди, которые на меня оказали влияние лично или через свои книги. У меня есть какие-то их... Ну, вот, например, я люблю очень Клайва Льюиса, я читал его книги, он оказал на меня большое влияние. Я читал его биографии и автобиографии, биографии, написанные другими людьми. Я помню события из его жизни. Я их некоторым образом эмоционально переживаю, я как-то ему сочувствую в этом. Но это не значит, что я реинкарнировавшийся Льюис. Но у предполагаемого Арджуны у него нет и этого. Я на него вообще не оказал никакого влияния. Он не воспринял никакие мои мысли. Мы с ним не только... Он не только не является моим продолжением, мы с ним даже никак не общались, ни прямо, ни косвенно. И тогда возникает вопрос, а почему тогда Арджуна – это реинкарнировавшийся я? Что в нем от меня-то? А вот представьте себе, что в соседнем доме, в той же деревне, родился другой мальчик, ну, назовем его Раджниш, и вот этот маленький Раджниш, чем он худший кандидат на роль реинкарнировавшегося меня, чем Арджуна? Они оба меня не помнят, они оба понятия не имеют обо мне никакого, они не являются моим продолжением ни в каком смысле. Что тогда реинкарнировалось? Вот мне это всегда кажется совершенно странным, потому что люди говорят, в прошлой жизни я был там. Ну, прости, пожалуйста, а что значит слово «я» в таком случае? Вот я это... Понимаете, когда говорят о переселении душ, а что такое имеется в виду под душой в таком случае? Я вот... понимаю, что мы имеем в виду под душой в христианском контексте. Что душа – это личность человека, которая продолжает существовать после смерти тела, продолжает себя помнить, продолжает себя осознавать, продолжает помнить других людей, иметь о них какое-то попечение. Мы верим, что святые на небесах о нас молятся. Богач, вот, который попал в ад, в притче о богаче и Лазаре, он вспоминает о своих братьях. Святые в книге Откровения обращаются с молитвой о своих гонимых собратьях. И тут примерно понятно, о чем речь идет. Личность – это, по крайней мере, она не сводится к этому, но это, по крайней мере, личная история. Вот я помню себя, и я обладаю тем, что философы называют привилегированным доступом. Чем я вообще отличаюсь от другой личности? У меня есть привилегированный доступ к содержанию моего сознания. То есть я воспринимаю мои мысли, мои чувства, мои воспоминания от первого лица. Я напрямую осведомлен о своем сознании, о его содержании. Мой опыт я вижу как бы от первого лица. Вы его не видите. У вас нет доступа к моим мыслям, чувствам и воспоминаниям. Я могу попытаться о них рассказать, но это будет очень сложно, потому что переживания очень трудно передать словами. Этим занимаются великие поэты, или композиторы, или писатели. Но это трудно очень сделать. Знаете, есть замечательное стихотворение у Тютчева «Молчи, скрывайся и таи». И он говорит... мысли, изреченные, есть ложью. Такой замечательный афоризм, что ты не можешь высказать свою мысль. Ты не можешь поделиться тем, что у тебя внутри. И даже ты можешь и не хотеть, потому что ты можешь носить это в себе по каким-то причинам, ты можешь не хотеть об этом рассказывать. Но у тебя есть уникальный доступ. Никто не видит твоего сознания, никто не видит твоих мыслей, никто не видит твоих воспоминаний. И вот предполагаемый реинкарнат, ну, вернемся к нашему мальчику Арджуне, в которого я реинкарнировался, у него нет доступа к содержанию моего сознания. У него нет моих воспоминаний изнутри. И поэтому он просто другая личность. Вот что делает вас другой личностью, отличной от меня? То, что у вас есть доступ, привилегированный доступ к содержанию вашего сознания. Но не моего. Я не могу видеть ваших мыслей, чувств и переживаний. А вы не можете моих. Это делает нас двумя отдельными сознаниями. И вот если у моего предполагаемого реинкарнанта нет доступа к моему сознанию, с которым я жил и помер, но он просто другая личность. Там просто не произошло никакого переселения я, потому что реинкарнант – это совершенно другой человек, совершенно другим сознанием. И наши сознания никак не пересекаются. Решает ли тут проблему то, что человек начал вспоминать? О, а в прошлой жизни я был Сергеем Худеевым. Вот этот, представим себе этого мальчика Арджуну, к нему приезжает кто-нибудь из последователей Стивенсона, Стивенсон уже скончался, но кто-то из продолжателей его дела, и он ему говорит: «О, в прошлой жизни я жил в России, меня звали Сергей Худеев». А сделает ли это его моим реинкарнантом? Нет. Потому что любые воспоминания, они существуют в контексте вашей личной истории. Это как книга, понимаете? Представьте себе роман, и если вы из него вырвете несколько страниц и вставите в другой роман, это не будет, вы не сделаете второй роман продолжением первого. Вы просто вставите в роман несколько чужих страниц, которые будут там абсолютно не на месте. Потому что любые мои воспоминания находятся в уникальном моем контексте. Вот, например, какая-нибудь мелодия, под которую я танцевал, когда был подростком. Ну, например, вот какая-нибудь песенка про Занзибар группы «Арабески». Была такая в начале 80-х попсовая группа, когда я был подростком. Я ее помню, она у меня ассоциируется с моим детством и отрочеством. Вы ее не помните, ее легко послушать, но она у вас никакой реакции не вызовет абсолютно. Потому что вы не были подростком в это время. Вы не слышали эту мелодию. Для вас это просто какая-то старая попсовая песенка и все. Любое воспоминание, оно существует в контексте нашей жизни в целом. Вот юноша вспоминает свое детство совершенно иначе, чем вспоминает старик. И поэтому любое воспоминание, оно существует в контексте нашей жизненной истории в целом. Если взять какой-то кусок воспоминаний из моей жизни и каким-то образом, я не думаю, что это работает, но представьте себе, вот каким-то образом переселить его в сознание другого человека, это все равно будет им воспринято и им поглощено, им усвоено как его история, как часть его истории, а не моей. Представьте себе, что он увидит ситуацию моими глазами. Представьте себе, что он увидит ситуацию глазами подростка, который в начале 80-х танцует под эту песенку про Занзибар. И он все это увидит, но у него это не вызовет такого отзыва, как у меня, потому что это будет воспринято в совершенно другом контексте, в контексте его истории, а не моей. То есть даже если бы имело место вот реальный перенос воспоминаний от одного человека к другому, то мы бы имели не указание на то, что душа одного человека переселилась, а на то, что какие-то фрагменты воспоминаний, они попали в сознание другого человека. Это бы не означало реинкарнация как таковой, потому что реинкарнация, она предполагала бы, что имело место такой полный перенос личности. Потому что личность, от которой остались обрывки воспоминаний, это, увы, никакая не личность. Это, увы, человек уже помер, и нет его совсем. А какие-то кусочки его воспоминаний, они прилетели другому. Впрочем, есть разные представления о реинкарнации, но я беру такое вот характерное для такого New Age и такого популярного оккультизма или теософии, что лично ты перемещаешься из тела в тело. Буддисты не скажут, что перемещается личность, они вообще в личность не верят, но если брать картину реинкарнации, которую нам предлагает там теософия, например, или New Age, или подобные духовные течения, то не происходит никакой реинкарнации личности. Вы умерли и умерли, и с концами. Потом появляется на свет совершенно посторонний вам мальчик, который говорит: «О, что-то мне в голову прилетели воспоминания Сергея Худеева». Ну, если прилетели. Это не делает его моим реинкарнантом. Он совершенно отдельный мальчик, который проживает свою совершенно отдельную жизнь. У него совершенно другая личная история. Вот я, например, имею определенные привязанности. Вот есть люди, которые мне дороги, о которых я беспокоюсь, благополучие которых меня глубоко волнует. Но вот мальчик Арджуна, он о них не беспокоится совершенно. Он не знает о том, что они вообще были на свете. И поэтому даже если бы имело место вот реальный перенос воспоминаний, и я думаю, что, скорее всего, этого не происходит, потому что, ну, есть куча альтернативных объяснений, это бы не указывало нам на реальность реинкарнации, потому что сама доктрина реинкарнации, она, в общем-то, внутренне абсурдна. Потому что, ну, по крайней мере, вот в ее теософском варианте, иногда люди говорят, что, ну, реинкарнация – это когда человек помер, и какие-то обрывки его памяти прилетели к другому человеку, но это не реинкарнация, в которую с радостью верят нью-эйджеры совсем. Им все-таки хочется чего-то больше похожего на личное бессмертие. И вот ничего похожего на личное бессмертие в реинкарнации нет, потому что личность – это, в частности, продолжающаяся личная история. И при реинкарнации эта история у вас обрубается, и вас больше нет на свете, но потом какой-то другой мальчик или девочка, ему прилетают в голову ваши кусочки ваших воспоминаний. Но вас-то уже нет. Вас как личности, которая все это пережила, больше нет. Вы кончились. Есть какой-то другой человек совершенно, другое я, которое почему-то имеет ваши воспоминания. То есть даже если бы у нас все данные Стивенсона были верны, и там действительно бы дети рассказывали о жизнях других людей, это бы не доказывало реинкарнацию, это бы совершенно не... Знаете, вот как нельзя доказать, что 2 × 2 = 5. Это противоречие в определениях, логическое противоречие. Вот. Нельзя доказать переселение «я», при котором это «я» теряет всю память напрочь. И максимум, что там прилетает, это какие-то обрывочки. Это уже не переселение «я». «Я», которое утратило всю память, ну, значит, оно уже не «я». Потому что «я» – это длящаяся личная история, которую «я» – это «я» помнит. Поэтому маленький Арджуна – это все-таки не «я». И говорить о каком-то личном выживании, знаете, есть такой термин, который используют люди, которые рассуждают о загробной жизни, выживание души. Вот при реинкарнации никакого личного выживания не происходит. Это просто вы померли, другой человек родился, и это ничем не отличается от ситуации, что вы померли вообще с концами, а родился другой человек, который не имеет к вам отношения. В христианском представлении о душе, душа – это ваша личность, которая продолжает вашу личную историю. То есть вы прекрасно помните, кем вы были, вы прекрасно помните, что вы делали, и вы прекрасно помните, что это тот же вы. Вот. Но это, поэтому это главная проблема с реинкарнацией, потому что совершенно невнятно, а что же, собственно, реинкарнируется. Но это, во всяком случае, не ваша личность с вашими воспоминаниями и мыслями. Но я еще раз подчеркну, что данные Стивенсона многие очень просто оспаривают, но и на поверхности лежит куча каких-то проблем, начиная с того, что он собирает данные там, где люди уже верят в реинкарнацию, и, соответственно, дети настроены верить в то, что «О, да, я вот реинкарнировался, наверное, я в прошлой жизни тут кем-то был». И что интересно, он собирает данные, начиная с 60-х годов 20 века, и в странах довольно бедных и отсталых, и там детишки реинкарнируются в пределах нескольких деревень, ну, то есть очень неподалеку. И они говорят, что были людьми, которые померли недавно, и были даже некоторые случаи, когда ребенок объявлял себя реинкарнантом человека, который вообще еще не умер. таких случаев было в целом немного, но вот они были, тоже какая-то проблема для Стивенсона. При этом интересно, что в Европе люди гораздо реинкарнироваться и в Америке, из всяких далеких мест. То есть, тут очень популярное место реинкарнации – это Древний Египет. Все очень гораздо реинкарнироваться из Древнего Египта или из Древнего Рима. А вот из Древнего Шумера или Древнего Вавилона реинкарнируются гораздо реже. То есть, как объяснить вообще такой вот разброс? Почему у нас европейские, американские нью-эйджи реинкарнируются через века и континенты, а индийские бедные дети или ливанские друзы, они реинкарнируются в пределах нескольких деревень? Я думаю, объяснение достаточно простое. Просто в бедных странах у людей неизбежно поуже кругозор. Они не смотрели всех этих исторических фильмов про Древний Рим. Их этому не учили в школе. Поэтому им приходится конструировать воспоминания о реинкарнации просто, ну, вот из того, что у них есть. То есть, все люди, вспоминающие прошлые жизни, они их конструируют из того, что у них есть в распоряжении. У детишек в какой-нибудь индийской деревне у них есть только то, что они могут знать, ну, непосредственно из своего окружения. Из того, что они слышат в разговорах взрослых, из того, что где-то было вот вокруг. А у европейцев и у американцев у них намного больше возможностей и намного больше материала для конструирования прошлых жизней. Они им преподавали про Египет, им преподавали про Рим, а про Шумер и Вавилонию преподавали гораздо меньше. Из Персии почему-то тоже никто не реинкарнируется. Даже обидно. Великая же цивилизация. Но так или иначе, это выглядит так, что люди конструируют свои воспоминания о прошлых жизнях из того материала, который им в данном месте доступен. Ну и ряд ситуаций, когда сообщения о прошлых жизнях, они получали совершенно простое разъяснение, как есть такое понятие криптомнезия, когда человек помнит информацию, но не помнит, откуда она у него взялась. И такое нарушение памяти. И люди начинают встраивать в свои воспоминания о прошлых жизнях что-то, что они узнали из каких-то других источников. То есть, ну вот если коротко изложить мою позицию, я бы вот на этом и остановился. Так. Машах пишет, Ёшка, не знаю, кто такой, не разрешал есть свинину. Ну, вообще говоря, насчет свинины, Священное Писание Нового Завета говорит, что пища не приближает нас к Богу. Едим ли мы, ничего не теряем, не едим ли мы, ничего не теряем. То есть, ваша диета не является вопросом ваших отношений с Богом. Если людям хочется кушать свинину, ну вот пусть все кушают. Это никак не влияет на ваши отношения с Богом. Вообще никак. Хотят люди воздерживаться от свинины, они также точно в своем праве воздерживаться от свинины. Есть христиане, которые хотят соблюдать кашрут, потому что это помогает им как-то укорениться в Библии, вот быть в этом библейском мире. На здоровье это им совершенно не мешает, их отношениям с Богом. Хотят другие христиане есть свинину и креветок. Ну, вот сейчас пост у нас великий, а так ничего не имею против свинины и креветок. И это никак не омрачает мои отношения с Богом. Станислав пишет, то, откуда в материализме берется субъектность, то есть внутреннее активное начало, объясняет марксистско-ленинская теория отражения. Отражение – это способность взаимодействующих тел воспроизводить особенности друг друга в себе. Отражение – это свойство всей материи на всех уровнях, когда атом взаимодействует с другим атомом, он сам меняется, то есть отражает действие другого атома. Когда человек смотрит на объект, он тоже взаимодействует с этим объектом, тоже отражает его в себе. А субъектность-то откуда при этом берется? Понимаете, там зеркало, которое отражает меня, оно не приобретает ничего похожего на субъектность. Вот я говорю сейчас в микрофон отражает мою речь, он там преобразует ее в электромагнитные колебания, ничего похожего на субъектность в нем нет. Я напомню принципиальную проблему материализма. Ну, там много проблем, но если начать с самой очевидной, это проблема свободной воли, потому что в мире, где любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, у нас нет места для свободной воли. И вот не так давно прочитал целую книжку, необычайно интересную. Сейчас «Все решено», автор Роберт Сапольский. И он говорит, что ну, вот если вы хотите быть материалистом, то свободной воли-то не существует. Все поступки человека и его достойные поступки, его преступления, они детерминированы, поэтому нельзя возлагать на людей ответственность за их поступки. И он в рамках своей материалистической картины мира абсолютно прав. Ну, конечно, то, что происходит, твое поведение определяется тем, что происходит у тебя в мозгу, а то, что происходит у тебя в мозгу, определяется законами природы, значит, никакой свободной воли нет. Но утверждение, что свободной воли нет, оно неизбежно абсурдно, потому что само по себе отрицание свободной воли есть акт свободной воли. То есть, когда человек пишет целую книжку, чтобы объяснить, что свободной воли нет, это очень смешно, потому что к кому он обращается в этом случае? Чтобы обращаться к другому человеку с аргументами или увещеваниями, я должен исходить из того, что он в состоянии на них отреагировать, что он может их выслушать, он может принять решение их выслушать сначала, потом он может изменить свое мнение под влиянием моих аргументов. А значит, у него есть свободная воля. Отрицание свободной воли есть абсурд. Материализм предполагает неизбежное отрицание свободной воли. Следовательно, материализм ложен. Фернандо Кортес пишет. Бог создал людей для счастья. Только не говорите об этом производителям, антидепрессантам и психотерапевтам. А то они умрут от смеха. Знаю верующих психотерапевтов, которые по-моему, себе верят, что Бог создал людей для счастья. Ничего не умирают от смеха. Значит, Бог создал людей для счастья, люди отпали от Бога в грех. Вот мы отпали от того счастья, для которого мы были созданы. Мы находимся в глубоко падшем мире, являемся глубоко падшими существами. Мы находимся в состоянии глубочайшей катастрофы, грехопадения. Весь мир лежит во зле, как говорит апостол. Пророк говорит, лукаво сердце человеческое крайне испорчено. То есть, человек находится в глубочайшем повреждении, а через него в повреждении находится весь мир, потому что человек поставлен владыкой над миром. И когда человек пал, весь мир глубоко повредился. Все пошло наперекосяк. И поэтому люди страдают и умирают. Люди страдают различными болезнями, в том числе душевными. Люди могут нуждаться в психиатрической помощи. И это результат того, что все мы глубочайшим образом повреждены. Валерий. Если он честен и религиозен, то не умен. Если он умен и религиозен, то не честен. Если человек честен и умен, то не религиозен. Вы с этим согласны? Ну, хорошо. Вот Ньютон у нас был дурак или обманщик? Паскаль был дурак или обманщик? Блаженный Августин был дурак или обманщик? Максвелл был дурак или обманщик? Современный генетик Фрэнсис Коллинз, он дурак или обманщик? Понимаете, в чем дело? Есть разные изводы атеизма. И есть ну, такой довольно подростковый извод. Когда мне было 15 лет, я был самым умным человеком на свете. И это продолжалось, ну, может, даже лет до 20. Вот начиная с 20 лет, мне стало приходить в голову, что, возможно, я не самый умный. Да, вот. Не исключено, что даже не в первой десятке. А так, до этого, да, все дураки. Паскаль дурак, и там Ньютон дурак, и Бойль дурак, и все они дураки несчастные. А я один умный. А, понимаете, в чем дело? После 20 лет и наверное, не сразу. Вот до меня дошло это окончательно, очень нескоро, но дошло. И этому очень рад, что человек может быть со мной не согласен в принципиальных для меня вопросах, и это не говорит о том, что он глуп или что он продажен. У него могут быть свои причины думать так, как он думает. Возможно, мне стоит рассмотреть его аргумент. Понимаете, в чем дело? Я считаю, что человек может обладать блестящим умом. Блестящим. Быть замечательно образован. И быть абсолютно неправ. Ну, куча же примеров. Вот немецкий зоолог Эрнст Геккель был человеком блестящего интеллекта и замечательного образования. Вот талантливый человек, художник прекрасный, огромного интеллекта человек. Вот глыба, гигант, он двинул биологию, ну, как один из немногих. Его портреты висят в этих кабинетах по биологии и заслуженно, в общем-то. При этом был упоротый расист и считал, что вот человеческие расы находятся на разных эволюционных ступенях. На самом верху эволюционной цепочки находятся немцы и англичане, как высшая раса. Дальше идет по нисходящей. И чернокожие – это вообще, с его точки зрения, ближе к животным, чем к людям. И, соответственно, ни в коем случае не следует ценить жизнь чернокожего так же, как жизнь белого. Я в свое время, когда я работал над статьей «Биология после Холокоста», там, кстати, все эти данные есть, можете посмотреть, «Биология после Холокоста», я вот Геккеля читал, причем я его скачивал в английских переводах, потому что немецкого я не знаю, но есть английские переводы, и в русских переводах этого нет, потому что тут проблемы возникнут там с его бешеным расизмом, просто ну, могут привлечь. Но вот он действительно считал, что расовая теория верна, люди разных рас, они неравноценные. По-разному с ними надо обращаться, по-разному ценить их жизнь, при том, что человек будто блестящего ума. Маркс был совершенно не дурак. Этот один из главных идеологов национал-социализма, Розенберг, тоже был не дурак, книги толстые писал. То есть человек может быть умным и при этом чудовищно заблуждаться. Сколько угодно. Поэтому я как-то не претендую на то, что я великого ума человек. И знаете, я вот как понял лет в 20, что, знаете, с большим огорчением, что, возможно, я не самый умный человек на свете, так я с этим потом как-то смирился. Но вот когда я вижу такие бодрые сообщения, что все верующие дураки, ну, что на это сказать? Я не считаю всех атеистов дураками. И буддистов не считаю дураками. Моя вера совершенно от меня не требует, чтобы я считал всех их дураками. Конечно, моя вера требует, чтобы я считал, что они неправы. Я считаю, что Геккель был неправ. И что Маркс был неправ. И что Розенберг был неправ. Но я совершенно не обязан считать их дураками. Вот моя вера как-то более реалистична. Если ваш извод атеизма требует считать дураками основателей европейской науки и большинство великих мыслителей в истории человечества, то моя вера от меня ничего подобного не требует. Я вполне могу считать человека абсолютно неправым в мировоззренческом отношении, но я совершенно при этом не обязан считать его глупым. Александр, экономический аргумент. Деньги являются высшим идеалом церкви, ради которого она создавалась, продолжает существовать, успешно торгует древним фольклором о Боге, наживаясь на невежестве толпы. Мошенничество есть имя и сущность религии, которая торгует своим выдуманным Богом. С этим, я думаю, вы должны согласиться. Ну, как вам сказать? Я знаю людей, которые залезли в тяжелые кредиты для того, чтобы купить себе последнюю модель айфона. Но я как-то не видел людей, которые залезли в тяжелые кредиты, чтобы сделать пожертвование в церковь. Вообще, сколько стоит уверовать? Вот для того, чтобы стать христианином, ну, знаете, Евангелие абсолютно бесплатно можно скачать на телефон. Это абсолютно никаких денег у вас не возьмет. Молитвы бесплатны. В церковь, понимаете, я хожу в церковь десятилетиями. Все деньги, которые я там оставил добровольно. Никто не стал мне говорить, что ты должен, там, входя в храм, покупать билет. Если бы у меня не было денег, или если бы я почему-то не хотел бы их давать, я мог бы ходить точно так же в церковь, точно так же исповедоваться и причащаться. То есть идея, что церковь – это коммерческая структура, она просто абсурдна. Коммерческие структуры, они существуют в видах извлечения прибыли. И это не обязательно плохо. Тот же Apple – это коммерческая структура. Люди производят определенные товары, они их продают людям. Это не обязательно плохо, но мы знаем, как она выглядит. Совершенно не так, как церковь. Я вообще очень много боюсь. Это грех, пишет Ольга. Знаете, это неправильно, но Бог не ставит вам этого в вину. То есть, например, апостол Павел говорит в одном из своих посланий: «Отовсюду мы были стеснены, извне нападения, изнутри страхи». То есть, святой апостол Павел, он испытывал страхи. Это их можно испытывать, их испытывал великий апостол. Другое дело, что страхи, они ну, вообще-то мешают жить, и нужно от них освобождаться, нужно искать помощи у Бога, нужно усердно молиться. Я вот молюсь по четкам, где-то полчаса в день на это уходит, и мне стало гораздо легче насчет страха. Когда вот вы несколько недель, по крайней мере, упорно это делаете, там полчаса вы отводите на молитву, и постепенно вам становится легче, постепенно ваши страхи отступают. Другое дело, что бывает там тревожное расстройство, просто которое нуждается там, в специализированной помощи, нуждается в помощи специалиста. Это абсолютно нормально к такой помощи обращаться. Но что я хочу подчеркнуть, это не грех в том смысле, что Бог вас за это не осуждает. Бог не ставит вам это в вину. И страх – это проблема, с которой вы должны как-то иметь дело, как-то ее решать. Но при этом помните, что Бог вас не осуждает за то, что вы боитесь. Это проявление человеческой слабости, а не злой воли. И проблему со страхом нужно решать на духовном уровне, возможно, на психологическом уровне. Но вы должны быть уверены, что Бог неотступно вас любит и ни в коем случае не ищет повода вас обвинить. Если Иисус Бог, кому поклонялся Он сам? Богу Он поклонялся, потому что Иисус не только Бог, но и человек. Он обладает двумя природами, как сказано в Евангелии от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше в 14 стихе: «И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины». То есть в Иисусе Христе Бог стал человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. И вот как человек, как один из нас, Он делал все, что надлежит делать человеку, в частности, молился и поклонялся Богу. Именно как человек. Но время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто нас слушал, благодарю всех, кто свои вопросы посылает. Большое вам спасибо. Остался еще вопрос, на который я отвечу уже в следующий раз. К сожалению, не успеваю. Простите, уже до следующего раза. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.